Послушай новости на волнах Радио Свобода.
Попросить пищи.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Дмитрий Медведев открывает в Париже выставку «Святая Русь». Нужен ли этой стране французский вертолетоносец «Мистраль»? На российско-грузинской границе открылся пропускной пункт «Верхний Ларс». Свидетельствует ли это о потеплении отношений Москвы и Тбилиси? Благословение патриарха Московского и всея Руси не помогло сборной команде достойно выступить на Олимпиаде в Ванкувере. Собирается ли Россия с Божьей помощью отомстить обидчикам в Сочи? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Свердловской области создана правительственная комиссия для расследования причин смерти и заболеваний воспитанников Нижнетуринского детского дома-интерната. В воскресенье двое мальчиков в этом интернате умерли, еще 30 госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление. Из Екатеринбурга корреспондент Радио Свободы Екатерина Петрова.
В интернате, где содержатся дети-инвалиды, произошла вспышка кишечной инфекции. Два мальчика 11 и 13 лет скончались, еще семеро сейчас находятся в больнице. Это дети с тяжелыми патологиями развития. Из 147 воспитанников 95 лежачие. Они находятся на принудительном кормлении. Причиной гибели детей, по всей видимости, стала кишечная инфекция, рассказала нам пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Ольга Тетерина. Уже возбуждено уголовное дело.
28 февраля в доме-интернате была зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции. Пострадали 33 ребенка. Двое из них, мальчики 97 и 99 года рождения, скончались. 7 воспитанников детского дома госпитализированы в отделение местной больницы. 24 ребенка проходят лечение на базе детского дома. В целях установления причин распространения инфекции отобраны пробы воды и пищи, а также анализы у заболевших детей.
Ну а что стало причиной появления кишечной инфекции, пока не ясно. Глава областного министерства здравоохранения Аркадий Белявский заявил, что дело в общей неблагополучной ситуации с кишечными заболеваниями. В феврале обычно наблюдается всплеск ротавирусных инфекций. Они передаются самыми разными путями и могли проникнуть в интернат. Белявский, впрочем, отметил, что пока все версии носят предварительный характер.
Любая вирусная инфекция, она имеет такой эпидемический характер распространения. Закрыться от нее невозможно, даже в самом закрытом лечебном учреждении. Для этих ослабленных детей, наверное, просто с отсутствием иммунитета. Любая инфекция, которая могла возникнуть, она оказалась фатальной. Это предварительный диагноз ротавирусной инфекции. Окончательно будет, конечно, через 5 дней уже известно, какой возбудитель и так далее.
В местной прессе сегодня появлялась информация о том, что причиной гибели детей могло стать пищевое отравление, в частности, некачественная молочная продукция. Официально эти сведения так и не были подтверждены, однако эту версию тоже нужно рассматривать, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Он совершает плановую поездку по Уралу. Его визит в Екатеринбург как раз совпал с этим происшествием. Астахов заявил нам, что будет проведено независимое расследование.
Это специализированное учреждение. Ведь дети там не простые дети, а дети с ограниченными способностями, то есть детишки-инвалиды. Они сами не могут себе там покупать, доставать пищу и принимать самостоятельно. Они все практически на принудительном кормлении находятся. И поэтому очевидно, что если кто-то давал им такие продукты, то и должен отвечать за качество этой продукции. Не случайно уголовное дело возбуждено прокуратурой и расследуется. Мы будем проводить свое независимое расследование и в ближайшее время сами выйдем туда для того, чтобы посмотреть на месте, посмотреть результаты комиссии и заниматься выяснением обстоятельств происшедшего данного человека.
В Нижнетуринском детском доме содержатся самые сложные дети. У многих серьезнейшие патологии развития. Подобные заведения всегда были закрытыми. Волонтерам попасть туда очень сложно. И кроме того, не так много желающих помогать таким детям, говорит руководитель общественной благотворительной организации «Дорогами добра» Валерий Басай. По его словам, общество, не только государство, должно заботиться о детях-инвалидах.
От этих детей просто в свое время отказались родители. Ну, по разным причинам. Я не хочу их обсуждать, они
могу, наверное, это не вправе делать, но другое дело, что и новых родителей им не могут подыскать, не могут найти. У нас и здоровым-то детям не могут родители найти, а тут мы говорим о больных. Хотя, если вы посмотрите, там, скажем, североамериканский опыт или европейский опыт, ну, если это, конечно, не очень тяжелые патологии, да, то почти все находятся в домах, и процесс реабилитации идет эффективнее. И самое-то главное, у нас какой-то мир двойной. Вот есть мир детей-инвалидов, закрытых интернатов, а есть вот как бы мир вроде нормальных людей. Это советская система, они еще в советское время закрыли. Мы сейчас наследники той системы, и вот сейчас прилетают вот эти снаряды в нашу жизнь, когда погибают дети.
В прошлом году в этом интернате по разным причинам погибли 5 воспитанников. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
АЭС мэра Смоленска. Как проявление ситуации в сфере муниципального самоуправления анализируем с экспертами Вячеславом Глазычевым, Людмилой Рогозиной и бывшим вице-губернатором Смоленской области Михаилом Хвостанцевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Во вторых 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 1 марта. Сегодня возобновил работу пропускной пункт на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» после почти трехлетнего перерыва. Этот пункт стал первым со времен войны между Россией и Грузией пропускным пунктом, через который осуществляется прямое наземное сообщение. Через «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу смогут пересекать только автотранспортные средства, не пешеходы. Этот КПП был закрыт в июле 2007 года по инициативе российской стороны. Однако эксперты и в Москве, и в Грузии не связывают открытие этого контрольно-пропускного пункта с перспективой улучшения отношений между Москвой и Тбилиси. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на военно-грузинской дороге в северо-осетинском участке грузино-российской границы с грузинской стороны открылся в 7 часов утра 1 марта. Однако, по утверждению грузинских официальных лиц, Россия уже нарушила договоренность, достигнутую при посредничестве Швейцарии, и со своей стороны открыла границу только в 11:30 по местному времени. Впрочем, такое впечатление у грузинских пограничников могло сложиться в результате того, что с утра просто не было желающих с российской стороны перейти границу и въехать в Грузию. Согласно заявлению замминистра иностранных дел Грузии Александра Налбандова, выдача виз непосредственно на границе для российских граждан не предусмотрена. Не смогут въезжать в Россию по облегченной схеме и граждане Грузии, живущие в приграничном Казбекском районе. Я неоднократно бывал в Дарьяльском ущелье, где находится контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс. Он вплотную примыкает к грузинскому городку Казбеги. От Казбеги до Тбилиси на легковой машине ехать примерно 3 часа по очень сложной дороге, которая переваливает через главный Кавказский хребет. Казбекский район Грузии расположен по северную сторону главного хребта и постепенно спускается к Тбилиси. Причем уже начиная с октября, примерно по апрель, дорога не очень надежна, поскольку часто закрывается в связи со сходом лавин и даже оползней. Известный эксперт, близкий к оппозиции Георгий Хухашвили, отметил в беседе со мной, что считает произошедшее капитуляцией грузинского руководства перед Россией.
Грузия в экономическом плане от этого проекта, от открытия данного пункта, практически ничего не получает. Ну, есть косвенная прибыль какая-то. Здесь это очень похоже на очередную капитуляцию.
А как вы считаете, Грузия могла увязать этот вопрос со снятием российского эмбарго на Грузию?
Конечно, могла и должна была.
Но депутат от правящей партии Давид Дарчиашвили назвал эти обвинения оппозиционеров надуманными.
Немножко устал, откровенно говоря, от неадекватных заявлений оппозиции, на которые нужно комментировать. Капитуляцией является то, что Нугайдели подписывает с «Единой Россией». А открытие пункта, который Грузия никогда и не закрывала, а было закрыто односторонне со стороны России, очень важно для нашей соседней дружественной страны, для Армении. Является ее жизненно важным интересом. А мы должны учитывать интересы своих соседей, в том числе и учитывать гуманитарные потребности простых людей и четко разграничивать гуманитарные вопросы, интересы соседних стран и свои вопросы безопасности и политики, по которым продолжится давление с помощью международной общественности на Россию.
Возобновление автомобильного сообщения между Россией и Грузией совпало с публикацией в журнале издательского дома «Коммерсант», «Коммерсант. Власть», развернутого интервью с президентом Саакашвили. Своим мнением об этом интервью с «Радио Свобода» поделился Кавказа независимый политический эксперт и психолог Рамаз Сагварилидзе.
Совпадение самого факта интервью с Ларским процессом не случайно, и журналист, наверное, поэтому и заинтересовался мнением президента Грузии. Ну, по отношению политики России, лидеру России, по отношению его места России в мире и так далее, ну, там есть некоторые пассажи.
То есть, на ваш взгляд, это интервью не свидетельствует о том, что в ближайшее время можно ожидать каких-то улучшений отношений?
Не думаю, что содержание интервью само по себе дает повод для такого ожидания. Единственное, что по поводу распада он сказал, что не дай бог, чтобы Грузия оказалась под обломками России.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Я внимательно просмотрел интервью Михаила Саакашвили журналу «Коммерсант власти» и обнаружил, что боевая риторика лидера Грузии заметно снизилась. Прокомментировать интервью президента Грузии попросил московского политика и предпринимателя Константина Борового. На минувшей неделе в составе делегации российских правозащитников и общественных деятелей Боровой в Тбилиси встречался с Михаилом Саакашвили. Многие оценки, которые делает грузинский лидер, стали мягче. Вы это почувствовали в ходе разговора с ним?
Он очень дипломатичен стал, это так заметно. Очень спокоен, да, потому что, ну вот то, что мы увидели, конечно, свидетельствует о том, что Грузия достигла потрясающих результатов во многих областях. И это, мне кажется, свидетельство как раз силы, то есть ему проявить... Вот такую дипломатичность, мягкость позволяет огромные достижения, которые Грузия достигла. Это спокойствие, да, спокойствие лидеров.
Саакашвили произвел на вас впечатление мудрого политика?
Он привел на меня впечатление очень мудрого политика, очень дальновидного. Даром он говорит в этом интервью, а характеризует политику России очень мягко, так сказать, о том, что надо планировать свою политику не на десятилетия, а значительно дальше.
Означает ли это, на ваш взгляд, что грузинское руководство со своей стороны извлекло какие-то уроки из вот этого всего кризиса и войны с Россией? Грубо говоря, в Тбилиси стали лучше понимать, с кем они имеют дело, и стали больше задуматься о том, насколько осторожна должна быть политика. Так можно сказать?
Ну, я бы не сказал насчет того, что они поняли, что политика должна быть осторожной, или даже извлекли уроки. Они лучше понимают ситуацию, безусловно, чем даже год назад. Вы знаете, я видел там высокую, очень высокий уровень экспертизы ситуации самой, того, что может произойти, и для того, что произойдет в будущем. Вот, я думаю, что его заявление – это следствие не просто мудрости, а следствие вот этой экспертизы. Выводы делать из того, что произошло, конечно, они делают выводы, но это не означает, что Грузия отказывается как-то от своих установок, связанных с независимостью. В этом вопросе любые выводы, сделанные из прошлого, не приведут к изменению позиции.
А вам понятнее стало, как Тбилиси собирается мирным путем реинтегрировать Южную Осетию и Абхазию? Или варианта нет, на ваш взгляд?
Я считаю, что это произойдет в любом случае, потому что создавшееся положение, вот это, оно не основано на внутренних процессах, происходящих там в Южной Осетии или в Абхазии. Это, безусловно, действие внешней силы. Это, ну, очень искусственное положение, которое создала Россия в этих регионах. Я думаю, что пути решения этой проблемы, он, по-моему, дал, как говорит об этом в интервью, это демократизация России, это превращение России в нормальное европейское государство.
То есть Тбилиси будут ждать бесконечно долго, пока Россия повзрослеет?
Ну почему? Тбилиси ведь это не просто там страна где-то в Европе. Это страна, ограничивающая, зависящая от России, взаимодействующая с Россией вне зависимости от дипломатических отношений. И это страна, процессы в которой очень связаны с процессами в России. Вот то, что мне показалось очевидным, что демократизация Грузии, ее опыт, скажем, вот борьбы с коррупцией, какие-то такие вещи, вот они очень сильно влияют на саму Россию. То есть факт существования сегодняшней Грузии является в хорошем смысле слова провоцирующим фактором для демократического развития России.
О российско-грузинских отношениях размышлял предприниматель и политик Константин Боровой. Он недавно вернулся из Тбилиси. Это программа «Время свободы. Международная политическая хроника». Сегодня в столицу Франции приехал с трехдневным визитом президент России Дмитрий Медведев. Он обсудит со своими французскими партнерами разные экономические и политические вопросы, а также официально откроет год России во Франции и Франции в России. В том числе в Эрмитаже откроется, простите, в Лувре откроется выставка под названием «Святая Русь». С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Визит Дмитрия Медведева во Францию начинается со встречи в Елисейском дворце с Николя Саркози. Главным результатом сегодняшнего дня можно считать подписание протокольного соглашения французской компании «Газ де Франс Суэц» о ее вступлении в проект «Северный поток». Завтра президенты России и Франции откроют в Лувре выставку «Святая Русь». Это первый визит Дмитрия Медведева во Францию в качестве президента России. О том, что Франция ожидает от этого визита, рассказывает журналист газеты «Le Monde» Натали Нугайрет.
Стратегия Николя Саркози состоит в том, чтобы завязать достаточно тесные отношения с Дмитрием Медведевым из-за ряда причин. Во-первых, чтобы добиться сотрудничества с Россией по иранскому ядерному досье. Это очень важный вопрос для Елисейского дворца. Ведь сейчас британцы, американцы и французы пытаются добиться принятия новой резолюции ООН, предусматривающей санкции против Ирана. Поэтому так важно заручиться согласием России. И если Россия окажется готовой сотрудничать, тогда будет легче добиться и согласия, или, по крайней мере, невмешательства Китая. А в рамках Европы Саркози хочет наладить особые отношения с Медведевым потому, что между Францией и Германией существует конкуренция в сфере отношений с Россией. И Франция сильно проигрывает Германии и по размеру инвестиций, и по количеству соглашений об экономическом сотрудничестве. Франция хочет догнать Германию. Она пытается использовать свои преимущества, в частности, это сотрудничество в военной сфере и в сфере безопасности. Поэтому фоном этого визита остается вопрос о продаже России военного корабля «Мистраль». Этот вопрос вызывает значительные трения между Францией и некоторыми европейскими союзниками. Создается впечатление, что французские власти считают, что с президентом Дмитрием Медведевым легче строить позитивные отношения, чем с его предшественником. Это верно? Да, есть желание строить двусторонние отношения, опираясь на идею, что Медведев – это лучше, чем Путин. Но я думаю, что французские власти верят в это лишь на 50%. Но, по крайней мере, они убеждают себя, что они ничем не рискуют, представляя ситуацию в подобном свете. А что касается Николя Саркози, так для него такая постановка вопроса крайне удобна и необходима. Дело в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он заявлял, что путинская Россия несет ответственность за 200 тысяч смертей в ходе войны в Чечне. Что недопустимо убийство журналистов России, и что Франция никогда не променяет защиту демократических прав на коммерческие контракты. И сейчас, чтобы развивать отношения с Россией, Саркози вынужден делать вид, показывать, что он сотрудничает не с Путиным, которого он так критиковал, а с кем-то другим. Медведев для него удачная находка. То, что сейчас в России видимость двоевластия, позволяет ему подчеркивать свои особые отношения с Дмитрием Медведевым, а не Владимиром Путиным. Но в дипломатических кругах большие сомнения относительно возможности раскола между Путиным и Медведевым. На мой взгляд, и на взгляд многих аналитиков, это просто своего рода алиби для Саркози. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Один из центральных, один из самых противоречивых проектов российско-французского сотрудничества этого года – соглашение о продаже российским ВМС вертолетоносца класса «Мистраль». Решение об этой сделке уже принято, как сообщает пресса в принципе, однако продолжает вызывать самые противоречивые отклики и в России, и в разных странах НАТО. Я беседую с известным московским военным экспертом, ответственным редактором газеты «Независимое военное обозрение» Виктором Литовкиным.
Десантный корабль, который может нести на своем борту до 16 вертолетов и может и также использоваться как госпиталь и как корабль управления. Это достаточно хороший, комфортабельный корабль для французских ВМС, очень удобен.
Зачем он нужен России?
Вот зачем он нужен России, для меня это вопрос. Потому что как десантный корабль, Россия вряд ли собирается проводить десантные операции. Как было заявлено, такие корабли должны размещаться на Северном флоте и на Тихоокеанском флоте, ни на Северном флоте, ни на Тихоокеанском флоте объектов для десантных операций не существует. Но не будем же мы высаживать десант в Китай или в Японию, или там в Швецию и Норвегию. Военная доктрина России говорит о том, что главная задача вооруженных сил России – это защита суверенитета территориальной целостности своей территории, территории своих союзников. Поэтому никаких таких, скажем так, наступательных задач перед вооруженными силами России не стоит, зачем нужен десантный корабль, непонятно. Вторая сторона вопроса, говорят, что он будет кораблем управления. Готова ли Франция как член НАТО и готов ли Брюссель как штаб-квартира НАТО продать России корабль с системой управления, которая на нем установлена.
А у вас тоже нет версии, почему тогда покупают этот «Мистраль»?
Я думаю, что это политическое решение. В первую очередь надо как бы более тесно связать военно-техническое сотрудничество России и Франции. Россия надеется, что ей продадут лицензию на производство таких кораблей, технологии на производство таких кораблей. Мы пока не умеем их делать, и мы будем строить такие корабли на своих верфях. В этом, безусловно, есть определенная польза. Но вот какая польза с военной точки зрения, мне до сих пор непонятно.
Какой-то суперсовременный корабль, отечественное кораблестроение не способно выпускать такие корабли?
Отечественное кораблестроение способно выпускать такие корабли, но это будет тянуться 5-10 лет как минимум, потому что надо сначала разработать проект, согласовать его везде, освободить площадки для производства такого корабля.
Францию критикуют некоторые ее союзники по НАТО как раз за факт продажи корабля гипотетической пока вот государству не члену НАТО. Есть такое мнение, что корабль может быть продан без вооружения. Это с военной точки зрения бессмысленно?
Нет, с точки зрения вооружения это нормально. Что такое вооружение? Это пушки, пулеметы там и системы наведения этого оружия. Другое дело, система управления этим кораблем. Программа, компьютерные программы управления кораблем, всеми системами этого корабля, системы связи, навигации, целеуказания, ну и многие другие вещи. Вот это самое главное. А оружие, там, пушки, это все ерунда. Можно снять одну пушку, поставить другую.
Я не даю сейчас политических определений, а рассматриваю только военно-технический аспект ситуации. После операции в Грузии критиковали российских военных за то, что морская пехота, если бы она применялась в пятидневной войне за Южную Осетию, разворачивалась бы больше суток. А вот «Мистраль» якобы, как говорят некоторые эксперты, дает возможность сделать это в течение чуть ли не нескольких десятков минут, поскольку это вертолеты, несущие корабли. Может быть, в этом одна из военных причин покупки?
Были корабли, которые можно было делать это много быстрее. Это все говорит о том, что неразворотливость российских вооруженных сил и неготовность к проведению такой операции. Важен факт базирования этого корабля. Где он будет находиться в момент проведения операции? На Черном море не предполагается его использовать, но представим, корабль находится в Севастополе или он находится в Новороссийске. Все равно до грузинских берегов достаточно большое расстояние. Лететь в сторону Грузии тоже достаточно большое расстояние. Тоже требуется, но не минуты, а как минимум часы, да, 5-6 часов. Поэтому здесь немножко, как бы, есть натяжка определенная.
Московский военный эксперт Виктор Литовкин. Поднимется ли над вертолетоносцем «Мистраль» Андреевский флаг? Это время свободы. Мы подводим итоги понедельника, 1 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Благословение патриарха Московского и всей Руси не помогло. Сборной команде России достойно выступить на Олимпиаде в Ванкувере. Виктор Янукович отправился с первым международным президентским визитом в Брюссель. Около сотни человек погибли при мощном землетрясении в Чили. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Заработал пограничный пункт между Россией и Грузией.
Комментарии экспертов.
Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Кому Олимпиада принесет отставку?
В блогах Свободы.
Анна Качкаева о Владиславе Листиле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России прибыл в Париж. В ходе трехдневного государственного визита во Францию Дмитрий Медведев проведет переговоры с президентом этой страны Николя Саркози, премьер-министром Франсуа Фийоном, примет участие в ряде культурных мероприятий. Главной темой переговоров Медведева и Саркози станет укрепление двусторонних отношений. В Свердловской области создана правительственная комиссия для расследования причин смерти и заболевания воспитанников Нижнетуринского детского дома-интерната. В воскресенье двое воспитанников интерната умерли, еще 30 были госпитализированы с диагнозом пищевое отравление. Президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В неофициальном общекомандном зачете Россия заняла 11-е место, завоевав всего 3 золотые медали. Верховный суд России не удовлетворил иск экологов о признании незаконным строительства автомагистрали на территории Химкинского леса. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что европейская интеграция является одним из внешнеполитических приоритетов его страны. Выступая в Брюсселе, Янукович подчеркнул, что Украина гарантирует безопасный транзит российского газа в Европу. В Таджикистане на выборах в парламент победила правящая Народно-демократическая партия. По данным ЦИК, партия, возглавляемая президентом республики Эмомали Рахмоном, набрала более 70% голосов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы проходили серьезными нарушениями. Президент Чили Мишель Бачелет объявила в телеобращении, что в результате землетрясения, произошедшего в субботу, погибли 708 человек. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич заявил Гаагскому трибуналу, что в боснийской войне сербы защищали правое и святое дело. Караджича судят по обвинению в геноциде и военных преступлениях.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 1 марта. Сегодня власти Чили объявили, что жертвами мощного землетрясения, больше 8 баллов по шкале Рихтера, стали более 700 человек. Эта цифра, к сожалению, может возрасти. В стране полным ходом идут спасательные и восстановительные работы. В нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
В субботу и воскресенье в Чили ощущались новые довольно мощные подземные толчки. Последний из них магнитудой 6,2 зафиксирован сегодня около 6:00 утра по московскому времени. Жители пострадавших районов боятся возвращаться в свои дома.
Я и примерно 12 моих соседей находимся на улице. Мы живем на третьем этаже, и, как мне показалось, наш дом трясло сильно. Мы на улице всю ночь. Я очень боюсь оставаться дома.
В результате субботнего землетрясения, которое считается одним из самых сильных в истории Чили, повреждения получили более 1,5 миллиона домов. Миллионы людей остались без крыши над головой. Вскоре после подземных толчков на 11 чилийских городов обрушились волны цунами. В городе Чилан рухнула тюремная стена, что позволило более чем 250 заключенным бежать. Пока полиции удалось задержать лишь несколько десятков из них. В пострадавших регионах введен комендантский час, чтобы пресечь действия мародеров. Во многих городах, в том числе в Сантьяго, восстанавливается нормальная работа общественного транспорта. В столице действует одна ветка метро, работает международный аэропорт. По первым оценкам, ущерб от землетрясения может составить от 15 до 30 миллиардов долларов. США и Европейский Союз уже предложили Чили свою помощь. В частности, Департамент гуманитарной помощи ЕС объявил, что готов немедленно выделить на самые срочные нужды 3 миллиона евро. Действующий президент Чили Мишель Бачелет отметила в своем обращении, что процесс ликвидации последствий стихийного бедствия может затянуться надолго.
Мы столкнулись с катастрофой такого невероятного масштаба, что на преодоление ее последствий потребуются гигантские усилия, как от государства, так и от частного сектора. Эти усилия необходимо приложить и прямо сейчас, и еще некоторое время в будущем. Впервые в истории Чили мы оказались в таком критическом положении, и это требует от нас экстренных действий. Поэтому я хочу не только проинформировать вас, но и призвать все гражданские военные власти, все учреждения, всех частных предпринимателей быть готовыми к сотрудничеству.
Через 2 недели Мишель Бачелет уступит свой пост новоизбранному президенту Себастьяну Пинере, победившему на выборах, которые состоялись в январе этого года. Сама Бачелет, пользующаяся популярностью среди чилийцев, не могла баллотироваться, так как по Конституции не имела права на переизбрание. Консерватор-миллиардер Пинера, чей приход к власти завершил 20-летнюю эпоху правления в Чили левоцентристов, обещает продолжать социальную политику Бачелет. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В результате 7-бального землетрясения на Гаити недавно погибли более 200 тысяч человек, а в результате почти 9-бального землетрясения в Чили менее 1 000, в 300 раз меньше. Чем это объяснить? Об этом с американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот что думает профессор Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, научный сотрудник Института Земли при Колумбийском университете Джоэл Коэн. Есть физическая часть проблемы и социальная часть. Физическая состоит в следующем. Землетрясение на Гаити было строго сконцентрированным в одной точке, а землетрясение в Чили разошлось довольно широко вдоль прибрежной полосы. Хотя уровень энергии землетрясения был несравнимо выше в Чили, концентрация энергии была сильнее на Гаити. Поэтому пришедшийся на Гаити удар ощущался сильнее. Чилийский город Концепсьон становился жертвой сильнейших землетрясений 5 раз в течение последних 300 лет. В Чили при строительстве зданий учитывается вероятность землетрясений. Гаити не испытывала землетрясений более 200 лет. Здания этой страны строились без учета вероятности землетрясения. Стандарты строительства либо не требовали этого, либо не выполнялись. Страна не была готова к землетрясению даже меньшей силы. И здания разваливались, как карточные домики, даже президентский дворец. Чили — страна среднего экономического уровня, в которой очень крепкий средний класс. У страны есть финансовые и продовольственные ресурсы. Гаити — одна из беднейших стран на нашей планете, без всяких резервов и с минимальными ресурсами жизнеобеспечения неимущих слоев населения. У Гаити нет инфраструктуры, нет системы снабжения на случай стихийных бедствий. Чили, как государство, намного лучше организовано. Проще говоря, у Чили есть собственные запасы продовольствия, у Гаити их нет. Подавляющее большинство гаитян живут на грани нищеты. Я глубоко сочувствую обоим народам, и Чили, и Гаити. Профессор Джоэл Коэн и другие эксперты считают, что не столько отсутствие своевременного предупреждения ученых-сейсмологов о возможном землетрясении, сколько бедность страны является главной причиной многочисленных жертв. В бедных странах и при безответственном правительстве не учитывается сейсмический риск при строительстве домов, и предпочтение отдается не прочности зданий, а их дешевизне. Гаити — трагический пример того, что в этой стране даже нет выбора — прочность или дешевизна. Но масштабы человеческих потерь зависят и от множества других причин — от удаленности эпицентра от густонаселенных районов, от глубины и ширины трещин, образовавшихся в результате землетрясения, от того, когда оно происходит. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, совершая на этой неделе тур по странам Латинской Америки, не намерена из-за землетрясения отменять свой визит в Чили. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги понедельника, 1 марта. Новый президент Украины Виктор Янукович совершил первый заграничный вояж. В новой должности он отправился в Брюссель, где провел переговоры с руководителями Европейского Союза. Там президент Украины заявил, что европейская интеграция является одним из внешнеполитических приоритетов его страны. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Новый президент Украины Виктор Янукович в рамках своего первого зарубежного визита в ранге главы государства встретился в Брюсселе с главой Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозо. В программу поездки Януковича в Бельгию вошли также переговоры с председателем Европейского совета Германом Ван Ромпеем, председателем Европейского парламента Еже Бузыком и верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Кэтрин Эштон. Главу украинского государства сопровождают министр иностранных дел Украины Петр Порошенко, глава администрации президента Сергей Левочкин и заместитель главы администрации Анны Герман. В ходе переговоров обсуждались, в частности, проблемы безопасности, надежности транзита российских энергоресурсов через украинскую территорию и возможности введения безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза. Касаясь вопроса о перспективах вступления Украины в Европейский Союз, глава Еврокомиссии отметил,
что касается возможности вступления в Евросоюз, мы всегда говорили, что вместо обсуждения возможных сроков начала переговоров следует сосредоточиться на проведении реформ, необходимых для сближения Украины с Европой и интеграции де-факто в нашу экономическую систему.
Виктор Янукович, в свою очередь, подчеркнул, что развитие отношений между Киевом и ЕС будет приоритетом внешней политики его администрации.
Для Украины европейская интеграция – ключевой приоритет внешней политики.
Янукович выразил надежду, что до конца этого года будет разработана дорожная карта по введению безвизового режима между Украиной и ЕС. Он также обратился к руководству ЕС с просьбой направить на Украину группу специалистов, которая помогла бы оптимизировать правительственные расходы. Наблюдатели отмечают, что в ходе поездки в Брюссель Янукович не запланировал каких-либо переговоров с руководством НАТО. По его словам, вступление в Североатлантический Союз пока не входит в планы Украины. В то же время украинский президент заметил, что Киев не собирается отказываться от уже существующих проектов сотрудничества между НАТО и Украиной. Как ожидается, 5 марта Виктор Янукович посетит с официальным визитом Москву. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Как и обещал новый президент Украины, его визит в Брюссель получился поистине рабочим, хотя и был очень коротким. Как комментируют в Киеве итоги первой заграничной поездки президента Януковича, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Ознакомительный брюссельский вояж Виктора Януковича, как отмечают эксперты, показал, что новый глава государства прагматично оценивает отношения с Евросоюзом, и при его президентстве Украина продолжит движение по пути евроинтеграции. Слово бывшему первому заместителю министра иностранных дел Украины Александру Чалому.
Европейский Союз видит, что Янукович очень реалистично подходит к отношениям с Европейским Союзом, и он понимает, что надо говорить конкретно, надо говорить реалистично, поскольку взятые обязательства нужно будет исполнять. Во-вторых, все-таки Украина за последние годы доказала, что она является страной со стабильной демократией. Это новое качество. Цикл пройден избранием нового президента, который представлял оппозицию. Поэтому больше интерес сейчас к усилению отношений с Украиной.
Почему Евросоюз готов к более тесному сотрудничеству с Януковичем, чем с его предшественником Виктором Ющенко? На этот вопрос отвечают директор Международного института демократии Сергей Таран и ведущий эксперт Института внешней политики Александр Полий.
ЕС хочет сохранить статус-кво, то есть чтобы позиция Украины была относительно независимой и она не шла в фарватере российской политики, и Украина не инкорпорировалась бы в этот российский политический формат, который Россия безуспешно пытается выстроить в своих сопредельных странах. Думаю, что страх перед резким усилением влияния России присутствует в последних решениях европейцев по Украине.
Янукович для ЕС был тревожным, но одновременно стимулирующим сигналом относительно того, что Украина за последние 5 лет так ничего практически не сделала для интеграции в ЕС. И вот если ничего дальше не делать, то, возможно, придут к власти те, которые совершенно и не захотят сближать Украину и ЕС. И тогда Европейский Союз получит рядом, ну если не вторую Беларусь, то, во всяком случае, второе государство, которое не имеет с Европой много общего.
Если Виктор Ющенко не раз заявлял в Брюсселе, что Украине необходимо присоединиться к НАТО, то Виктор Янукович подтвердил в столице Евросоюза свою прежнюю позицию, согласно которой Украина должна быть внеблоковым государством.
Внеблоковость, которую предлагает Янукович, это, на мой взгляд, абсолютно адекватный принцип внешней политики Украины сегодня. Он отвечает всем сложившимся реалиям и той перспективе развития геополитической и геоэкономической ситуации в Большой Европе. Сейчас очень важно, чтобы это было не только политическое заявление, но оно получило законодательное закрепление. Сегодня на европейском континенте, в евроатлантическом пространстве витает призрак уже новой системы международных отношений, глобальной системы безопасности на евроатлантическом и европейском пространстве, новые центры силы. Уже абсолютно понятно, что Российская Федерация преодолела кризис и является одним из формирующих и набирающих силу центром силы Большой Европы. Ставки Украины в этой игре возрастают, если ее внешняя политика, политика безопасности будет отвечать этим тенденциям. На мой взгляд, такие шансы сейчас есть.
Считает бывший первый заместитель главы украинского МИДа Александр Чалый. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске рассказ о проблемах и темах, связанных со средствами массовой информации. Сегодня воспоминания о трагической дате. 15 лет назад был убит один из лидеров нового российского телевидения, Владислав Листьев. К сожалению, сегодня мало что можно сказать о том, как идет следствие. Формально оно не прекращено, убийц вроде бы ищут, однако никто, по сути, уже не сомневается в том, что они не будут найдены. Сегодня поэтому о Владиславе Листьеве вспоминают его товарищи, вспоминают о вкладе, который этот талантливый журналист внес в развитие российского телевидения. С Эдуардом Сагалаевым говорила моя коллега Лейла Гениатуллина.
Это, конечно, ни с чем не сравнимо. Это уникальное явление. Это человек, который на самом деле был рожден для телевидения. Я в этом глубоко уверен. Пришел он на него достаточно извилистыми дорогами. Вот через взгляд, а до этого через работу на радио и на вещании. Да и, собственно говоря, вот в период взгляда он не сразу раскрылся как лидер. Ну, вот он был одним из четверки ведущих, очень милых, обаятельных, очень честных ребят, которые разговаривали со страной, со своей гражданской позицией, со своей человеческой позицией молодого поколения. А потом вот произошло то, что произошло. И выявилось, что вот в него были заложены вот эти уникальные качества, которые сумели, ну, в той мере, в которой позволила его краткая жизнь на телевидении, со всей яркостью раскрыться.
Что, на ваш взгляд, сделал Владислав Листьев для российского телевидения?
Он, конечно, поднял его на новую планку. Это безусловно. И это касается нескольких вещей. Одна из них, может быть, не самая важная, но очень существенная, что он обрушил такой железный занавес, который существовал между мировым телевидением и советским. Потому что советское телевидение, ну, понятно, оно существовало в определенной изоляции. Там многие вещи были запрещены, и даже смешные такие вещи, как длинные волосы у музыкантов, например, и прочие более серьезные, намного серьезные. Телевидение не знало многих развлечений, и Влад привнес на российское телевидение очень многое из того, что существовало на Западе. Масса ток-шоу и развлекательных, и политических, и, как сейчас вот стало модно говорить, инфотеймент. Это тоже, в общем, не явление вот только каких-то нескольких последних лет, это то, что пришло вместе с Владом. По существу, Влад Листьев был первым в России настоящим топ-менеджером телевидения. То есть человеком, который придумывает форматы, который покупает форматы, который сам реализует форматы. То есть, ну вот, равноценной фигуры нет. И до сегодняшнего дня, потому что он еще и работал в эфире активно, показывал, что можно с этими форматами делать, как из них лепить и создавать новую телевизионную реальность, которая, например, была известна на Западе, но была неизвестна у нас, но становилась благодаря ему отечественным телевидением, народным телевидением, потому что аудитория собиралась колоссальной, не только потому, что это были интересные сами по себе форматы, но и потому, что была невероятно привлекательная фигура ведущего.
Как изменилось российское телевидение за те 15 лет, которые прошли с момента убийства Владислава Листьева? Какие-то его идеи нашли воплощение?
Телевидение стало ощущать вкус больших рекламных денег. И это стало многое менять. И здесь уже не вопрос какой-то личности, вопрос другой эпохи, другого строя. Пришли капиталистические отношения. Я бы разделил вот то, что произошло благодаря Владу на телевидении, и то, что произошло в связи вот с самой эпохой, которая поменяла радикально достаточно все отношения внутри общества, между СМИ и аудиторией, СМИ и рекламодателями. Появилась конкуренция. Я не знаю, почему его убили, каковы истинные мотивы этого ужасного преступления. Я скорее помню, как реагировали зрители, люди вот на эту трагедию. И у меня никогда не сотрется из памяти вот эта очередь, которая шла проститься с Владом Листьевым. Я думаю, что в истории нашей страны только две очереди можно вот подобные вспомнить. Очередь к мавзолею Ленина и очередь к гробу Влада Листьева. Я не считаю это сравнение каким-то нелепым или кощунственным. Я, наоборот, на нем настаиваю, потому что впервые в истории государства и народа поменялся кумир. И этим кумиром стал молодой человек, который нес людям радость. Другие кумиры ушли на второй план.
Один из руководителей российского телевидения первой половины 90-х и конца 80-х годов, Эдуард Сагалаев, о своем коллеге Владиславе Листьеве.
Олимпийская панорама.
Кадровые перестановки в российской системе управления спортом неминуемы. Интересно, что это стало очевидным только после заявления президента страны Дмитрия Медведева, в понедельник прямо потребовавшего, чтобы ответственные за провал, занявший 11 место на Олимпийских играх в Ванкувере сборной России, написали заявление об увольнениях. Неутешительные для России итоги зимних соревнований я подвожу в беседе с писателем-сатириком и болельщиком Виктором Шендеровичем. Мне кажется, есть некоторое сходство между российской олимпийской командой и президентом Украины новым Виктором Януковичем. И тот, и другие получили в начале своего пути благословение патриарха Московского и всей Руси Кирилла. У олимпийцев оно не помогло. Есть, как вы думаете, у Януковича опасения теперь бояться того, что и у него не сложится?
Ну, вообще, после ванкуверского опыта я бы держался подальше от патриарха. Всерьез говорить об этом, конечно, невозможно. Здесь имеет смысл говорить даже не о нравственной стороне вопроса, она не обсуждается, а об умственной. Люди, которые вот таким образом отъезжают на Олимпиаду, заведомо ставят себя в двусмысленное положение. Как эту двухходовку не просчитать заранее, даже удивительно. Это очень симптоматично. Я написал уже, как-то сформулировал свои ощущения, что по результатам молебна в храме Христа Спасителя перед отправкой в Ванкувер и последующих спортивных результатов, в общем, версий не так много. Их три. Первая – Бога нет. Вторая – Бог есть, но Россия его чем-то сильно прогневала. И третья – патриарх очень слабый лоббист. Его молитвы не учитываются при принятии решений наверху.
Виктор, у вас, как у квалифицированного болельщика, какие чувства вызвала эта Олимпиада?
Болельщик тут, собственно говоря, ни при чем. Как болельщик, я, конечно, расстраивался, когда наши проигрывали, радовался, когда наши выигрывали. Главное расстройство связано, разумеется, не со спортивными результатами. Не надо кричать о том, что Россия всех круче, когда мы побеждаем. Не надо посыпать голову пеплом и предавать анафеме, когда мы проигрываем. Это спорт, это абсолютно нормально. И я не представляю себе, что парламент Норвегии прекращал свою работу и полсуток проклинал Бьерн Даллена, который опозорил честь норвежского флага. Мне трудно представить, что официальные лица спорткомитета немецкого после неудачного выступления биатлонистов говорят о том, что в лихие 90-е, не знаю, там, да, приколе, была разрушена школа немецкого биатлона. Огорчалась сильнейшим образом, конечно, вот эта вот чиновничья пошлость. Вот эта чиновничья пошлость, вот этот вот весь русский дом, кормлением водкой и икрой, с дикими криками о славе России и последующей анафемой тому, кто не добежал долю секунды. Вот эта чиновничья мерзость, конечно, сильнейшим образом испортила мне удовольствие довольно чистого занятия. Да? Молодые, сильные люди бегают, прыгают, соревнуются. Ну, замечательно. Так сказать, Тягачев и компания сильнейшим образом, разумеется, как всегда, испортили мне удовольствие от этого чистого занятия.
Я смотрел не по российскому телевидению всю эту Олимпиаду, и хочу сказать, что иностранные комментаторы милосердно всегда относились к российским спортсменам. Даже, скажем, поведение бобслеиста Алексея Зубкова, который в камеру радовался тому, что перевернулись канадские соперники, и на голове бобслеисты доехали до финиша, не получило какой-то моральной оценки, так же, как, собственно говоря, и поведение Евгения Плющенко. Я вот подумал о том, как выглядит Россия вот с этой моральной точки зрения.
Если вы почитаете, может, там, если надо процитировать, я в «Ежике» написал «Плющенко как диагноз». У меня был такой текст. Плющенко довольно история симптоматичная и печальная, потому что замечательный парень, спортсмен от Бога, звезда, обаятельный, талантливый, да, самородок. Как он прошел почти неизбежным нашим российским путем, в номенклатуру, да, так же, как Светлана Журова, как она была прекрасна, когда она 4 года назад бегала на коньках и молчала, да. Когда она стала вице-спикером Госдумы от «Единой России» и начала говорить о патриотизме, в общем, вспоминаются слова из Булгакова, из «Бега», «Хорошо начал солдат, плохо кончил», да, стыдно. Досадно. Именно люди, пошедшие во власть, очень быстро теряют жанр, да? И Журова начинает говорить о потере патриотизма, Плющенко о заговоре всего мира против России. Напомню, что Плющенко депутат, Журова депутат. В качестве приятного скажу, вот я и раньше уважал нашего хоккейного тренера Вячеслава Быкова, но должен сказать, что именно поражение раскрывает настоящий масштаб личности. Как замечательно Вячеслав Быков принял поражение своей команды, как он не юлил, не искал крайних, как он защищал спортсменов, как он тряхнул с себя все эти схлипы чиновничьи и проклятия, как профессионал он принял это поражение, поставил канадцев. Вот я думаю, что такие люди, как Вячеслав Быков, это действительно настоящая честь российского спорта. Профессионалы. Именно в минуту поражений определяется, видно, достоинство человека. А что касается Плющенко, жалко, мне жалко этого парня. Не нашлось взрослого человека умного подсказать ему, чтобы он держался подальше от этой швали чиновничьей, чтобы он остался в нашей памяти блистательным спортсменом. К сожалению, репутация вещь очень жесткая. И все его спортивные достижения могут быть репутационно перекрыты хамством в отношении победившего соперника. К сожалению, репутационно это на нем останется очень сильно.
Репутационные потери российского спорта восполнимы до Олимпиады в Сочи?
Самая главная репутационная потеря как раз будет в Сочи. Уж я тут я предвижу настоящий позор. Должен сказать, что мы уже анонсировали этот позор. Серебряный призер в Солт-Лейк-Сити, кажется, фигуристка Лобачева, прямо сказала в интервью газете, мы отомстим за эту Олимпиаду. Страшно себе представить, какое дерьмо понесется по трубам ближе к Сочинской Олимпиаде, то сколько мало отношений к спорту будет иметь Сочинская Олимпиада, до какой степени это будет восприниматься, особенно после Ванкувера, как реванш, сколько будет накачано патриотического идиотизма в эти соревнования. Страшно себе представить.
Это неминуемо?
Думаю, что при этой администрации это практически неминуемо. Вот этот вот, как говорил мой педагог по театральной юности Олег Павлович Табаков, вот этот пердячий пар, на котором все держится у нас, он почти единственный свой источник энергии. Другого не осталось. Чем шатче и неувереннее будет себя чувствовать администрация, чем меньше будет реальных успехов, тем больше будет пердячего пара, разумеется. Если к 2014 году Россия как-то стремительно повзрослеет, то и если Олимпиада в Сочи, во-первых, вообще пройдет, да, а во-вторых, пройдет как спортивное соревнование, вот об этом можно только мечтать. Что это было просто спортивное соревнование, где приедут люди и померяются, значит, силами, спортсмены. И это не будет никак завязано с местью России, со сведением счетов за Ванкувер, с унижением соперников, номенклатурным натиранием себя до полного блеска.
В последнем, я думаю, выпуске «Олимпийской панорамы» некоторые итоги неутешительных для России Олимпийских игр в Ванкувере подвел писатель-сатирик и болельщик Виктор Шендерович. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 марта. Вот так обстояли дела в этот день. Программу подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода» сразу после новостей радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов американского выпуска Александра Генниса к столетию Акиры Куросавы. Ретроспективы фильмов в Нью-Йорке. Не пропустите эту программу, а я желаю вам всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общество очень заинтересовано. Радикальные...
Мы на улице всю ночь. Я очень боюсь оставаться дома.
В каждой семье можно найти латыша, беларуса, украинца.
В нарушении режима жестокое...
Музыкант неоднократно приобретал товар у наркодилера.
Подозреваются в попытке организовать покушение на короля Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это больше. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435.